но это противно интересу и правосудию цесаря. Такая речь была очень понятна в устах иезуита, который должен был считать нечестивым союз императора с протестантской династией в Англии, ущерб династии католической, и который должен был сочувственно смотреть на царя, готового всегда принять сторону стюартов по вражде Ганноверской династии. Кроме того, по случаю столкновения католиков с протестантами в самой империи, английский король, как курфюрст Ганноверский, принял сторону протестантов, тогда как император должен был принять сторону католиков. Таким образом, католическая ревность Габсбургов подрывала союз их с Англией. Наконец, сильное влияние короля Георга в протестантской Германии, повелительный тон английских министров, память о недавней измене Англии, оставившей своего союзника, императора и заключившей отдельный мир с Францией, а потом тесно сблизившийся с последнюю. Все это сильно раздражало Венский двор и заставляло его жаловаться на наглость англичан, которые дорого продавали императору свою помощь в новой войне испанской. Император на первой аудиенции объявил Ягужинскому, что его присылка ему приятна и что он никогда не применит оказывать всякую дружбу, усердие и любовь к царскому величеству. Но и Ягужинский должен был жаловаться на медленность Венского двора. Граф Щенборн сказал ему, чтобы он подал письменно свои предложения. Ягужинский отвечал, что он прислан для возобновления дружбы, и так как Венский двор объявил склонность ко вступлению в ближайший союз с царским величеством, то он, Ягужинский, имеет указ объявить о готовности своего государя ко вступлению в этот союз. Пусть Венский двор отправит своего министра с полномочиями в Петербург для переговоров, чтобы время не проходило в переписках, и ему, Ягужинскому, пусть сообщат проект, на каком основании должен быть заключен союз. Щенборн отвечал, что цесарь ко всему готов, но надобно, чтобы предложения были сделаны с русской стороны. В это время приехал в Вену герцог Мекленбургский и с женою Екатериную Ивановную, несмотря на то, что Ягужинский писал ей, чтобы не ездила. «Герцог», — доносил Ягужинский в июне, — «имел на сих днях аудиенцию у цесаря, который изволил принять его ласково и обещал помогать ему в скорейшем окончании его дел. Кажется, герцог при здешнем дворе будет не без приятелей, если станет поступать по здешнему обхождению, а старый свой нрав оставит». Кроме этого герцога-родственника, в Вене жил другой герцог, который добивался быть родственником царскому величеству, герцог Галштинский. По доношениям Ягужинского, посланники английские и шведские старались всеми силами удержать герцога, чтобы не искал царского покровительства, но герцог не поддавался. Министры его поступали очень откровенно с Ягужинским и являли родение к интересам царским. Наконец, австрийские министры удосужились и вступили с Ягужинским в конференции, о результате которых он доносил так. «Все дело в том состоит, что здешний двор со стороны Вашего Величества предложение о ближайшем сообязательстве ожидает, а сами того отнюдь учинить и первыми быть не хотят». Английский посланник всеми средствами старается доброму намерению двора здешнего с вашим величеством помешать. Но до сих пор никакого успеха не имеет и внушает теперь между прочими лжами и ту, будто ваше величество с турками союз намерено заключить. Герцог Галштинский с нетерпением ожидает решения вашего величества на его предложение и беспрестанно меня об этом спрашивает. По своим молодым летам он постоянного состояния и немалого ума. Герцог уехал из Вены в Венгрию, объяснивший Ягужинскому причину отъезда таким образом, что он находится в Вене в затруднительном положении, из Петербурга нет никаких известий, а между тем английский посланник не дает ему покоя своими предложениями. По отъезде его явились к Ягужинскому двое галштинских министров с просьбой донести царю. Если он не может согласиться на все предложения герцога, то они будут и тем довольны, если Россия будет помогать герцогу в восстановлении его в наследственных землях. От этого восстановления русская торговля получит немалую пользу, потому что герцог при помощи царской может легко и скоро провести канал от Екернфорда в реку Эйдер, и таким образом, минуя Зунд, купеческие суда могли бы гораздо ближе ходить из Балтийского моря в Голландию и Англию. Потом Басевич сообщил Ягужинскому в крайней конфиденции, что по донесению их министра из Парижа регент-герцог Орлеанский желает вместе с царем помочь герцогу Голштинскому в возвращении его земель, и чтоб в Шлезвиге провести новый канал для удобства торговых сношений между Россией и Францией. Герцог Орлеанский так расположен к их герцогу, что подарил ему 300 тысяч ливров. Басевич домогался, чтоб царь, во-первых, выдал дочь свою, царевну Анну Петровну, за герцога. Второе. Гарантировал его наследственные земли, ибо Россия, как морская держава, не может допустить Данию усилиться. Третье. Обещал как у шведского народа домогаться, так и с расположенными герцогу государями войти в соглашение насчет обеспечения герцогу наследства шведской короны. И четвертое. Если царь захочет что-нибудь уступить из завоеванного у Швеции, то чтоб уступил герцогу Голштинскому, причем может быть постановлено секретное условие владеть герцогу уступленным участком в звании генерал-губернатора, а когда сделается королем шведским, то возвратить эти земли России вечное владение. Сам герцог объявил Ягужинскому, что если царское величество удостоит его высокой чести принятия в кровный союз, то он, безусловно, предает себя во всем высокую его волю, надеясь, что тогда царское величество изволит поступить с ним милостивейше, как с сыном. Герцог прибавил, что если бы он получил покровительство царя, то шведы, узнав об этом, могли бы поднять явный мятеж, ибо у него в Швеции довольно друзей, которые потому только не смеют обнаружить своей приверженности к нему, что видят его в беспомощном состоянии. О герцоге Мекленбургском Ягужинский писал в июле. «Герцогу Мекленбургскому я предложил мою службу в его делах. Однако он себя содержит очень скрытно и, может быть, не хочет объявить канала, которым проходит, опасаясь, чтоб тем делу своему не повредить, а я, не зная, куда обратиться, боюсь, чтоб не разбиться и вместо услуги не помешать. Герцог, кажется, не безнадежен насчет доброго успеха. Между тем, государыня царевна Екатерина Ивановна изволит здесь пребывать весьма инкогнито. Кроме этих дел, Ягужинский хлопотал еще в Вене о том, чтобы узнать о местопребывании бывшего здесь резидента царского Абрама Веселовского, который, будучи отослан от императорского двора, не возвратился в Россию. Ягужинский доносил, что открытию местопребывания Веселовского и выдаче денег, оставленных им в Вене, больше всего препятствует граф Щенборн. Ведая за собою интриги, которые он с ним Веселовским во время царевичьего дела имел. «Я пытался, — писал Ягужинский, — через домашних Щенборновых и секретарей его, чтобы уступкую многого числа денег или его Щенборна склонить, или чтоб сказали, где деньги, но те не только что отвечать, и слышать о том не хотели». В августе Ягужинский донес, что со стороны английских министров обнаружена к нему холодность. Причиною — вести, что царь принял англо-французское посредничество и вступил в переговоры с Швецией. Императору хотелось быть самому единственным посредником при заключении Северного мира, для чего он пригласил всех участников в войне прислать уполномоченных на Брауншвейгский конгресс. Царь согласился, но в проекте договора, присланном к Ягужинскому, было сказано, что царь принимает посредничество с тем условием, если цесарь обещает и обязуется свою медиацию произвесть и действуя только добрыми средствами, не употребляя никакого понуждения и во всем прочем поступать так, как весьма бесстрастному и импарциальному медиатору принадлежит. Это условие очень не понравилось Вене. Австрийские министры толковали слово «бесстрастный» так, что царь подозревает в императоре недоброжелательство к России, хотя император своими действиями постоянно доказывает, что совершенно равнодушен к Северной войне, от которой ему нет ни пользы, ни убытка, и только по христианскому чувству хочет мира и тишины между народами. Условие беспристрастия было, впрочем, принято, но не в тех выражениях, как в русском проекте, причем австрийские министры настаивали, чтобы царь как можно скорее высылал своих уполномоченных в Брауншвейг, дабы отнять у других держав предлог уклоняться от Конгресса. Ответ на другие статьи русского проекта именно об оборонительном союзе откладывался, и в конце октября Ягужинскому объявили, что о договоре будет наказано отправляемому к царскому двору чешскому штатгальтеру графу Кинскому. Причем давали знать, что император, не видя, как пойдет дело на Брауншвейгском конгрессе, не может вступать ни в какие обязательства, ибо это было бы противно его значению посредника. Ягужинский спрашивал министров, как относится цесарь к делу герцога Гольштейнского? Ему отвечали, что цесарь очень жалеет о несчастье герцога и так горячо принял его сторону, что король датский принужден был немедленно же возвратить ему Гольштинию. Что же касается Шлезвига и других претензий герцога, то цесарь хочет ему помогать, только один ничего сделать не может, и дело откладывается до Конгресса. Конгресс не сходил с языка австрийских министров. По их словам, стоило только царю отправить своих уполномоченных на Конгресс, злонамеренные державы уймутся от своих интриг. Король английский добивался, чтобы император дал ему инвеституру на Бремен и Верден. Но император не согласился. Из этого царь может видеть ясно, как император к нему склонен. Король английский – главный противник царя. Он все откладывает Конгресс и других к тому же побуждает. Уже по этому одному царь должен поспешать присылкою своих уполномоченных на Конгресс, чтобы сделать неприятность своему врагу, и, кроме того, может сыскать приятелей на Конгрессе. В этих переговорах прошел 1720 год и два первые месяца 1721. В марте при Венском дворе узнали неприятную новость, что Россия для примирения с Швецией не нуждается в посредничестве цесаря и в Брауншвейгском конгрессе. Этим оканчивалась дипломатическая борьба в Вене. Мы видели, что император и английский король считали необходимым сближение с Польшей, ибо только через нее можно было непосредственно действовать против России. Русской дипломатии, поэтому, нужнее всего было не уступать здесь неприятелю. Нам уже известно, в каких отношениях находилась Россия к Польше и ее королю в 1717 году. Союз, впрочем, считался продолжающимся, и в начале 1718 года князь Григорий Федорович Долгорукий, находясь в Дрездене, объявил Августу II, что у России с Швецией должны начаться мирные переговоры, но что Брюсу велено только выслушать шведские предложения и взять их на доношение царю, который ни в какие прямые трактаты, без согласия с его польским величеством, не вступит. Король благодарил и говорил, что он в этом не сомневается по крепкой дружбе и союзу с царским величеством. Но, несмотря на крепкую дружбу и союз, настоящие враждебные отношения высказывались при каждом удобном случае. Так, когда Петр потребовал, что польское правительство подтвердило конвенцию его с жителями Данцига, которые обязались пресечь все сношения с Швецией и вооружить против нее каперов, то Флеминг отвечал Долгорукому: «Теперь на короле польских дел никогда не взыскивайте, потому что конфедерация за вашим покровительством отняла у него всю силу». Чины Речи Посполитой жаловались, что русское войско все еще не оставляет Польши. «Утвердите Данцигскую конвенцию, и оно уйдет», — отвечал Долгорукий. Но кроме Данцигской конвенции было еще другое польское дело, которое царь взыскивал на короле. В январе 1718 года он получил просьбу. «Бьют челом богомольцы твои от всех благочестивых монастырей литовских и белорусских, мужских и девичьих, о благочестии святом, которое поляки всеконечно хотят во всем государстве своем польском и великом княжестве литовском искоренить, и на семье варшавском унию везде конституцию укрепить. Потому что в государстве польском ни один монастырь или приходская церковь благочестие обретаются, но все нуждою и насилием обращены в унию. О великом княжестве литовском только вышеписанные монастыри великое и нестерпимое гонение день ото дня и час от часу все больше терпят. Православие святое с великою борьбою и прением о вере восточной сохраняют. Прочие же премногие монастыри уже принуждены к унии. И если в нынешнее нужное гонительное время от вашего царского величества единого нам по Боге упования вскоре не получим помощи, и в великом княжестве литовском исконино сожденное благочестие в конец искоренится, и всегдашнее о здравии вашего величества богомолие перестанет. Монастыри превращены будут в костелы, и нам нужно будет разбежаться в разные страны от насилия и податей, которыми убогие обители в конец разоряются. Миорский монастырь, приписной Кутиинскому, силою отняли на плебанию. Также и Лукомский силою взяли на унию. Двоим иеромонахам головы и бороды до чиста обрили, самих нещадно били и, как мертвых, за ноги из монастыря вытащили. Один из них, Варлаам, оттого и умер. Вследствие этой просьбы Петр написал Долгорукому: «Повелеваем вам, королю и чинам Речи Посполитой, надлежащие представления учинить и накрепко домогаться, чтоб благочестивым монастырям по мирному договору никакого отягощения и принуждения к принятию унии не было. От чрезвычайных налогов и поборов были бы они освобождены и сравнены с другими польскими жителями, которые епископы по причине благочестия изгнаны, снова были бы возвращены в свои епархии. Вы должны на будущем сейме прилагать старания, чтобы в Конституцию внесено и подтверждено было о свободном отправлении веры православной. Можете самому королю Примасу и другим польским сенаторам и министрам нашим именем объявить, что мы более не можем терпеть, чтоб в противность договора православие в Польше гонимо и до всеконечного искоренения приведено было, о чем и наша грамота королю и Речи Посполитой отправлена».